микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Скорее всего, у него сломан нос, потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры. У него левая сторона вся запудрена.
Отец бывшего главного редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича уверен, что его сына избивают в СИЗО Минска.
Павел Северинец и его соратники после оглашения приговора заявили, что суда не было, это не суд, Беларусь будет вольной.
Сразу 7 белорусских общественных активистов приговорены к срокам от 4 до 7 лет по обвинению в организации массовых беспорядков.
Даже после того, что произошло с моим братом, были другие жертвы насилия, и это сходило полицейским с рук.
В США вспоминают Джорджа Флойда, гибель которого год назад при задержании полиции спровоцировала массовые беспорядки. Начнем с событий, связанных с арестом бывшего главного редактора белорусского оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича в результате операции по перехвату самолета компании Ryanair, в котором Протасевич летел из Афин в Вильнюс. Белорусские власти опубликовали видео, на котором Протасевич заявляет, что не испытывает никаких проблем со здоровьем и дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков. Отец Романа, Дмитрий Протасевич, уверен, что заявление сделано под давлением, а его сына, возможно, избивали.
Я думаю, что его заставили. Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно. Предположительно, скорее всего, у него сломан нос, потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона вся запудрена. И немножечко даже есть припухлость на левой стороне. Даже, ну, извините за подробную, не его пачка сигарет лежит, он не курит такие сигареты. Вот, так что я думаю, что, скорее всего, его заставили. Тем более давать признательные показания в организации массовых беспорядков мой сын не может. Потому что он их просто не совершал. То, что он пошел на сделку со следствием, навряд ли он это сделал. Скорее всего, просто заставили и вынуждены записать это обращение. Тем более мы не можем сказать точно, во сколько это сообщение было записано и насколько оно соответствует действительности.
Говорил отец Романа Протасевича, Дмитрий Протасевич. Между тем, палестинская группировка «Хамас», признанная во многих странах террористической, опровергла свою причастность к перехвату самолета Ryanair в белорусском воздушном пространстве, заявив, что слухи об этом распространяют те, кто, цитата, «стремится демонизировать Хамас и помешать всеобщему сочувствию палестинскому народу и его законному сопротивлению». Конец цитаты. О получении белорусскими властями письма по электронной почте на английском языке от солдат Хамаса с угрозой взорвать самолет над Вильнюсом журналистам заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артем Сикорский. Также не получили подтверждения предположения о том, что 3 пассажира, кроме задержанных Протасевича и его девушки Софии Сапеги, не полетевших из Минска в Вильнюс, являются агентами спецслужб, участвовавшими в операции по захвату самолета. Как выяснилось, они собирались через Вильнюс добраться именно до столицы Беларуси. Лидеры государств Европейского Союза пришли к взаимному согласию о пакете санкций против Беларуси. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиации и воздушного пространства всех 27 государств ЕС. В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Авиакомпании многих стран мира уже объявили, что не будут направлять свои рейсы через белорусское воздушное пространство. Это касается и прямых рейсов в Беларусь. Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский подчеркнул в интервью Игорю Севрюгину, что Европарламент будет усиливать давление на исполнительные структуры ЕС с тем, чтобы санкции против режима Александра Лукашенко были жесткими и эффективными.
То, что мы сейчас видим, показывает, что Минск, Беларусь, Лукашенко уже покинули не только клуб надежд на демократию, да, он просто покинул клуб вообще цивилизованных стран. И никакой из стран ЕС, в принципе, не хотелось бы, чтобы с их самолетами поступали вот таким образом, или с их гражданами тем более поступали вот таким образом. Мы будем делать все возможное со стороны Европейского парламента, чтобы увеличивать давление на европейские структуры. Европейский парламент, что касается внешней политики, это надо еще раз подчеркнуть, мы орган только рекомендательный, то есть мы не можем принимать решения, которые были бы обязательны для всех к применению. Но мы имеем политические рычаги, политическое давление, и это давление будем увеличивать, потому что все фракции Европейского Союза, во всяком случае, вот сейчас неформально я со многими из них контактировал, они все считают, что необходимы очень жесткие меры. Но это и понятно, потому что если сейчас жесткие меры не будут приняты, то на будущее просто абсолютно нет никаких рычагов, что это не повторится. А у нас очень много оппозиционных людей, очень много людей, которые считают, что они в безопасности в Европейском Союзе, и наш долг, как Европейского Союза, все-таки гарантировать им эту безопасность. Это один из долгов, кстати, по Европейскому кодексу гражданских свобод.
Сергей, вот МИД России выступил с заявлением, его лейтмотив: действия в области Беларуси с бортом Ryanair соответствуют мировым нормам, если так кратко это обобщить. Вам как кажется, соответствуют?
Но они не соответствуют уже нормам ни Чикагской, ни Монреальской конвенции. Это специальные конвенции, которые вот регулируют, да, наше авиасообщение вообще мировое. Одна конвенция 44-го года, другая конвенция, по-моему, 60-х годов или 50-х. То есть уже там есть обязательства всех стран по отношению друг к другу. Вот таким образом не действовать, да, не разворачивать самолеты, вообще никаким образом не мешать по каким-то надуманным поводам перелета самолетов над пространством, над территорией членов этой конвенции. Кроме того, с моей точки зрения, здесь у нас еще и статья 2 статута ООН, конвенции ООН, которая запрещает threat of use of force, да, то есть запрещается угроза применения силы по отношению к другим странам. А в данном случае самолет этот, ну, в общем-то, является, скажем так, суверенным самолетом других стран. И в данном случае все, что было с истребителем, летавшим вокруг Ryanair, я считаю, что это, в принципе, было против вот этой второй статьи ООН. Поэтому в данном случае должны быть очень жесткие меры приняты, чтобы показать, что такого не должно быть. Потом не забывайте, что здесь не только Белоруссия, на Белоруссию смотрят и другие страны, которые будут учиться из этого опыта.
Говорил депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Власти Риги снимают развешанные в городе флаги Международной федерации хоккея, вывешенные на время проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил в Твиттере мэр Риги Мартинш Стакис. Снять флаги федерации потребовал ее глава Рене Фазель, который посчитал неприемлемой замену в центре Риги официального красно-зеленого флага Беларуси на красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Стакис объяснил замену государственного белорусского флага тем, что он, с его точки зрения, цитата, символизирует режим, занимающийся терроризмом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут, Изилов, принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка Дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин.
Исполнилось 80 лет со дня рождения Олега Даля. Но об этом позже, а сейчас еще одно сообщение из Беларуси по статье об организации массовых беспорядков, которая вменяется Роману Протасевичу. Сегодня были осуждены сразу 7 белорусских общественных активистов. Они получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы. Подробнее об этом деле расскажет политолог Виталий Цыганков.
На закрытом судебном заседании в Могилевском областном суде Максим Винярский, Дмитрий Козлов, Павел Сибиринец, Павел Ихневич, Ирина Счастная были признаны виновными в организации массовых беспорядков. Самый известный человек – это, конечно, Павел Сибиринец, сопредседатель незарегистрированной властями партии «Белорусская христианская демократия», один из самых ярких и бескомпромиссных лидеров белорусской оппозиции. Он получил 7 лет колонии усиленного режима за организацию массовых беспорядков. Столько же дали активистам Европейской Беларуси Андрею Войничу и Евгению Афнагелю. Активисты Европейской Беларуси Павел Юхневич и Максим Винярский получили 5 лет колонии, столько же Дмитрий Козлов. это блогер YouTube-канала «Серый кот», а редактор телеграм-каналов Ирина Счастная получила 4 года колонии строгого режима. Это дело против активистов и блогеров рассматривалось в течение 2 недель. Судебный процесс начался 12 мая. И в этот день даже власти задерживали независимых журналистов, которые работали возле областного суда при подготовке материалов судебного процесса. Им дали 20 суток административного ареста. Павла Северинцева задержали еще 7 июня 2020 года, то есть за 2 месяца до президентских выборов. Его задержали возле своего дома после выступления у законных пикетов альтернативных кандидатов в президенты. Он выступил на том пикете, а по возвращению домой его задержали. И после того, как ему несколько раз присуждали сутки, 21 августа он должен был быть освобожден после 75 суток административного ареста. Но, видимо, ситуация поменялась, и власти взяли курс на правовой террор, и в Следственном комитете заявили, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, и уже закончилось это дело вот сегодняшним судом. Жена Северинца, Ольга, выяснила, что ее муж был поставлен на профилактический учет в СИЗО, как склонный к экстремистским и деструктивным действиям. Политик получил статус склонного к нападению на администрацию, и поэтому все его передвижения в тюрьме происходят исключительно в наручниках. Ну и сегодня же стало уже вирусным видео, когда Павел Северинец и его коллеги, его соратники после оглашения приговора заявили, что суда не было, это не суд, Беларусь будет вольной, и верим, можем, переможем, верим, можем, победим. И сейчас, ну, это единственный момент из суда, который стал публичным и попал на видео. Естественно, что Павла и тех, кого сегодня осудили, признали политическими заключенными, и можно сказать, что по состоянию на 25 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 419 человек. Вот самое свежее пополнение, кроме сегодняшнего суда, это 15 задержанных по делу Тутбай. Это журналисты, бухгалтеры, экономисты, все сотрудники белорусского самого популярного портала Тутбай, которые были задержаны, 15 человек, которые сейчас находятся в предварительном заключении, все они тоже признаны политическими заключенными.
Из Минска передавал Виталий Цыганков. Время свободы. Бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина арестована на 7 суток за участие в земском съезде в Великом Новгороде. Галямину признали виновной в неповиновении полиции. За 2 дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения в регионе. Под предлогом этого указа земский съезд был разогнан. Галямина, которая недавно была осуждена по так называемой «дадинской» статье, теперь грозит замена условного срока на реальный. К административным наказаниям были приговорены еще несколько участников земского съезда. Вот что в своем последнем слове на суде сказал один из них, депутат из Петербурга Виталий Баварь.
Изначально я планировал, ну, скажем так, все же провести нормальный доклад и представить концепцию реформы местного самоуправления, но, если честно, я понимаю, что мы здесь все устали. И, в конце концов, лучше она уже принята, и лучше ее как-то в другом режиме обсуждать. А здесь я скажу, пожалуй, только одно. У меня есть совершенно четкое понимание того, почему вообще земский съезд был сорван в офлайн-режиме, да, онлайн он все же прошел. А именно потому, что в Российской Федерации на данный момент политику обсуждать можно только с позволения одного человека. Этот человек, назовем ли мы его президент Российской Федерации, или вождь, или как-то еще, этот человек единственный человек в России, который имеет право давать людям слово на политические темы, более того, другим действующим, пускай молодым, не таким маститым политикам, но тем не менее, людям собираться и обсуждать политику в такой форме, в которой мы ее собирались обсуждать, как что-то реальное, как что-то, на что мы имеем влияние, где мы обладаем некоторой экспертностью, не только научной, но и экспертностью практической, мы не можем. Даже такое безобидное и фактически почти что научная конференция, как земский съезд, такое вот безобидное мероприятие закончилось его срывом. Не удивляюсь, как в вашей чести получается сдерживать улыбку, когда вы узнаете, что там за 3 дня до его проведения издается указ губернатора специально на это тело. Мне кажется, что у губернаторов, у сотрудников полиции, у сотрудников Роспотребнадзора есть значительно более важные дела, чем вот заниматься каким-то давлением на подобные мероприятия. В любом случае, даже если мы предположим, что сотрудники полиции 22 мая пытались пресечь распространение коронавирусной инфекции, во что мне сложно поверить, то это тоже вызывает определенные сомнения. Дело в том, что я могу себе представить сотрудника полиции, который увидел мероприятие, которое действительно может нанести вред людям. Например, какой-нибудь концерт, даже не земский, предположим, концерт, где много людей, кучно, люди столпились, и он приходит и совершенно искренне пытается, ну, скажем так, помочь людям там, поменьше заражаться достаточно опасной болезнью. Вот. Он пытается каким-то образом доказать этим людям с использованием всех положенных своих регалий, удостоверения, жетона, вот, о том, что вот, ребят, не собирайтесь, пожалуйста, удалите там и прочее, и прочее. Однако здесь, и я думаю, видеозапись, которую мы просмотрели, это очень явно показывает, организаторы земского съезда приняли все необходимые разумные меры предосторожности для того, чтобы никто не заразился, никто не привез в свои регионы, в свои города новгородский штамм коронавируса. Поэтому, ну, мне кажется, что у сотрудников полиции имело место некое предупреждение против нашего мероприятия. Они шли целенаправленно, они шли, чтобы целенаправленно это мероприятие сорвать. И указ губернатора Новгородской области будет действовать в отношении только одного мероприятия за всю свою историю. Большое спасибо.
Говорил муниципальный депутат из Петербурга Виталий Баварь. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнился ровно год со дня гибели при задержании полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда спровоцировала самые крупные беспорядки в США за последние десятилетия. Репортаж корреспондента «Голоса Америки» Евгения Маслова.
Say his name, George Floyd. Say his name. Say his name.
Имя Джорджа Флойда в воскресенье люди выкрикивали на улицах Нью-Йорка и Миннеаполиса. Памятные акции годовщины его гибели прошли под эгидой правозащитной организации Элла Шартона, членов семьи Джорджа Флойда. В Нью-Йорке к собравшимся на митинге обратился Теренс Флойд. Он выразил надежду, что смерть его брата не будет забыта и даст начало переменам к лучшему в стране.
Конечно, мы уже видим перемены, но этот процесс продолжается. Нам еще нужна реформа полиции, в том числе лучшая подготовка полиции. Они должны изменить свои законы и правила. Потому что даже после того, что произошло с моим братом, были другие жертвы насилия, и это сходило полицейским с рук.
Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе год назад, 25 мая, при задержании полиции. Полицейский Дерек Шовин прижал колено к шее Флойда и держал его в таком положении в течение более 8 минут. Шокирующие кадры задержания и факт смерти Флойда вызвали самую мощную за последние годы волну протестов в США в разгар эпидемии. Полицейский в апреле был признан виновным в ходе суда. Сестра Флойда Бриджит, выступая в Миннеаполисе, вспомнила, как резко за этот год изменилась жизнь всей ее семьи.
Во вторник будет год. Это был долгий год. Это был болезненный год. Для меня и моей семьи было очень неприятно, что наша жизнь изменилась в мгновение ока. Я до сих пор не знаю, почему.
Я испытал облегчение, когда узнал о вердикте. На меня это произвело такое впечатление, что я просто упал на колени и благодарил Всевышнего.
Выступавшие на митингах в Нью-Йорке и Миннеаполисе говорили о том, как изменилась Америка и как изменилось общество за год с момента гибели Джорджа Флойда.
Люди стали более чутко относиться к некоторым вещам. Темы, которые не обсуждались раньше, теперь обсуждаются открыто. Мы за справедливое отношение ко всем, независимо от цвета кожи.
Мы видим изменения в работе полиции повсеместно, особенно если говорить о штатах, где были предприняты конкретные шаги в этом направлении. В Нью-Йорке городской совет урезал бюджет полиции на 1 миллиард и направил эти средства на развитие бедных районов.
Митинг памяти, по словам организаторов, стал еще и поводом объединить общественность под теми же знаменами борьбы за равенство, под которыми прошлым летом проходили протесты по всей стране.
Год спустя на трагедию в Миннеаполисе нью-йоркцы отреагировали одними из первых массовыми акциями протеста на улицах города. Сегодня на митинге памяти в Бруклине жители мегаполиса выражают готовность продолжить борьбу с предрассудками, продолжить борьбу за справедливость.
Денис Асуанза портрет Джорджа Флойда успел нарисовать за несколько часов во время памятного митинга в Бруклине. Свою работу он посвятил невинно погибшим от рук полицейских за последние годы в США.
Только посмотрите, люди пришли сегодня сюда поддержать нас. Мы хотим перемен, и перемены должны начаться уже сегодня, сейчас, а не завтра или еще когда-либо. Мы хотим перемен. Мы хотели обратить общее внимание на насилие со стороны полицейских и на социальное неравноправие. Перемены – все, что мы хотим.
Для меня важно быть здесь, потому что, мне кажется, мы должны иметь возможность высказываться и быть услышанными. Сейчас это важно как никогда.
В Нью-Йорке в память о Джорже Флойде звучали песни, а митинг в Миннеаполисе перерос в массовое шествие по улицам города. Памятные мероприятия будут на этой неделе проходить повсеместно в США. Евгений Маслов, Нью-Йорк.
И в завершении выпуска о еще одной дате, памятной дате. Сегодня исполнилось бы 80 лет актеру Олегу Далю. В нашем выпуске его вспоминает театральный критик Павел Подкладов.
Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. Но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма Владимира Мотыля и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцыри» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент, с пафосом декламирующий монолог Ноздрева, привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцыри». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене, Женечке и Катюше» и «Короле Элире». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяцы в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовство. кровавой драки. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное – сделать. Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не собирал и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут, Изилов, Принц, Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка Дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни.
И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».